Категорически с гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, а это программа «Категорически с гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Павел, категорически.
Вчера Владимир Владимирович дал большое интервью руководителю медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Остановился он на темах как внешней политики, так и внутренней. Наверное, хотел бы первый вопрос задать по внешней политике. Процитирую. «Запад понял, что нанести России стратегическое поражение на поле боя невозможно. Они бессильны перед единством российского народа». На ваш взгляд, будет ли, услышит ли Запад вот этот посыл нашего президента и будет ли он продолжать свои попытки, скажем так, как они любят повторять, нанести какое-то поражение России на территории Украины?
Я бы первонаперво заметил, какая драматическая разница между интервью Такера Карлсона и Дмитрия Киселева. Прям какой-то, каким бы странным это ни показалось, печальнейший уровень профессионализма в сравнении, насколько вот, я не знаю, слабовато у гражданина Карлсона получается. Здесь получилось сильно лучше. Ну, не знаю, возможно, от того, что на русском языке все и понятнее, а там гражданин-иностранец как-то как с другой планеты. Но здесь получилось, на мой взгляд, несравнимо лучше. Могут ли они нанести стратегическое поражение? Ну, это, во-первых, это их цель номер один, к которой они двигаются несколькими путями. С одной стороны, организуя против нас экономические санкции, с другой, ухитрившись втянуть нас в вооруженный конфликт. То есть, снабжая Украину оружием, обучая, подготавливая, поставляя разведданные и прочее. Ну вот, давят со всех сторон, а эффект прямо противоположный, с моей точки зрения. То есть, хотели, чтобы стало хуже в экономике России, а стало, наоборот, лучше. И если какие-то отрицательные результаты, ну, безусловно, есть. Да, то есть, вот Европа у нас, это все-таки столетиями мы с ними торгуем. Еще до Петра активнейшая торговля. Со времен викингов, давайте так скажем. Собственно, мы и образовались так как государство, наверное, благодаря тому, что арабы закрыли Гибралтар, и торговые потоки перешли на территорию России. Это и помогло нам сформировать государство гораздо быстрее. Ну, полтысячи лет, тысячу лет, да. А тут вынуждены были все это разорвать, ну, потому что они разорвали, и переориентироваться на Восток. Нанесло ли это ущерб? Ну, какой-то сиюсекундный, безусловно, да. А теперь, когда там в разы увеличивается товарооборот с Китаем и Индией, ну и где же стратегическое поражение? А теперь, когда на Украине вы не можете ни с чем справиться, а там, где стратегическое поражение? И в результате-то то, что сделали они, хотели навредить нам, а оно пошло на пользу. Вот, ну, я не знаю, я, конечно, это не великий стратег, но вот сосредотачиваться полностью на Европе, ну, это, наверное, неправильно. Даже если на них посмотреть, вот пока там с нашими северными потоками условно беда случилась, так ведь никто целиком на российский газ не ориентировался. Нет. Российского газа они покупали какую-то часть, большую, но часть. И если российский газ исключить, так сказать, из Европы, то никто не умрет. И, как мы видим, не умирает. Ну, так и мы не умерли. Вот им стало хуже со всех сторон, а нам, наоборот, стало лучше. О чем европейские источники открыто пишут, что санкции имеют строго противоположный эффект. Ну, с чем их можно только поздравить. Причина этого, как мне кажется, в катастрофическом падении уровня элит Ну, вот какие-то они неумные теперь. Всю жизнь казались за образец, как там на Западе все продумано вообще. Люди высокообразованные, мотивированные, трали-вали. Оказалось, какая-то вот натуральная, извините за уж такую приземленность, какая-то шайка придурков. Но считаю, нам в этом очень крупно повезло, что там вот такие стоят у руля, а у нас Владимир Владимирович. Вот.
Один из ключевых вопросов был по поводу возможных переговоров с Киевом по прекращению боевых действий. Вот Владимир Владимирович сказал, что это не должно быть паузы для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности, что Россия знает те, в кавычках, «морковки», которые собираются показывать, чтобы убедить, что момент для переговоров настал. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, вот можно ли хоть какой-то там сейчас бумаге, хоть какой-то печати, хоть какому-то слову со стороны Запада доверять?
На мой взгляд, нет. То есть гражданин Зеленский, он сам себе законодательно запретил вступать в переговоры с Российской Федерацией. С нашей стороны, мы, по-моему, никогда от переговоров не отказывались. Но то, что они вот в настоящий момент об этом заговорили, ну, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, много раз говорил, и не побоюсь повториться. Выгодная переговорная позиция – это когда у противника сломаны ноги, поломаны руки, разбита морда в кровь. И вот в таком виде он сидит за столом. Это называется выгодная переговорная позиция. Никаких общений на равных, там еще чего-то нет. И вот сам момент – это мы со времен двух чеченских войн помним. Особенно первый. Давайте сядем за стол переговоров. Как только кого-то где-то зажали и грозит физическое уничтожение, ой-ой-ой-ой, давайте сядем за стол переговоров. Давайте, только при этом боевые действия нельзя прекращать ни на секунду. Хотя бы из, ну уж если совсем, хотя бы из уважения к памяти павших. Нельзя ни на секунду прекращать. Нельзя идти на поводу этих барбосов, они все равно обманут. Мы же помним, как совсем недавно гражданка Меркель и гражданин Олланд сообщали, что они не собирались выполнять минские договоренности. Вот это да. Вот это да. А это что было, вот минские договоренности? Это какое-то сотрясение воздуха? Или вы какие-то бумаги подписывали? Вы какие-то обещания, может, давали? И если да, то это вы что? Это вы нас кинули, да? То есть, вот как, знаете, вот типичные какие-то жулики в подворотне взяли и кинули, хе-хе-хе-хе, а мы не собирались ничего выполнять. Вот это да, вот это государственный уровень. И вы считаете, что после этого вам кто-то поверит вообще в чем-то? Я не говорю про Россию, я вообще про всех. Вот глядя на это вот такая, вот такие политические деятели у вас стоят во главе, да? Это вот такие политические решения вы принимаете. Тут, на мой взгляд, надо быть не то что осторожным, а вообще не верить ни единому слову. Ну, а договариваться, договариваться в конце концов придется. То есть, даже на уровне приема капитуляции, это же все равно переговоры. Как немецкие нацисты когда-то с белым флагом прибыли, ну, так и тут договариваться придется. Но только вот на таких условиях, я считаю.
Мы с вами говорили достаточно много по поводу Польши и ее хотелок, да там не только Польша, там и Венгрия готова поучаствовать в разделе Западной Украины. Вот Владимир Владимирович тоже подчеркнул, что если Польша вдруг введет свои войска на Украину, то уже из этой Украины не уйдет, и, скорее всего, это уже не будет Украина, это будет Польша. Они спят и видят, хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, которые были у них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько Украина готова сейчас жертвовать вот реально своей территориальной целостностью на западных границах ради продолжения вот этой бойни на Востоке?
Ну, во-первых, звучит крайне двусмысленно по-русски. Там и останутся. Может, там и останутся, да. В каком виде? Живые, закопанные. Это как посмотреть. Но, с другой стороны, это далеко от нас, и мы там никакого участия принимать не можем и, как мне кажется, не будем. Войдут? Ну, наверное, войдут. Не просто так про это говорится. Мы прекрасно помним, что на Украине принимали законы, уравнивающие граждан Польши в политических правах с украинцами, с гражданами Украины. Ну, не просто так они, наверное, это делают. И делают, с моей точки зрения, для того, чтобы, ой-ой-ой, мы лучше к вам, чем вот проклятая Россия нас захватит. То есть оно, как мне кажется, там обоюдное. Это не только полякам хочется, но и Украине. Если они туда войдут, ну, то есть для украинцев это кажется, наверное, меньшим злом в кавычках. Ну, это мы еще посмотрим. Насколько омерзительны украинские нацисты, настолько же омерзительны польские нацисты, которые туда придут. Придут они туда в первую очередь мстить. Во-первых, за Волынь, во-вторых, за отнятое имущество. С имуществом там все в порядке. Это, знаете, как уже, по-моему, рассказывал, как в произведении «12 стульев» у гражданина Воскобойникова сохранились ордера на мебель. Это откровенная насмешка над тем, что большевики, когда к власти пришли, они уничтожили все документы на собственность, вообще все. На недвижимость, дома, постройки различные, на землю они вообще все уничтожили. А вот то, что осталось на стулья и табуретки, это страшно смешно. Вот. Так вот, у поляков эти документы никто не уничтожал. Они оттуда убежали, например, из Львова вместе со своими документами. И когда они туда вернутся, они немедленно потребуют свою собственность обратно. Как это будет выглядеть для этих сирых украинцев? И это мы еще посмотрим, как польское счастье придет на украинскую землю. Ну, а дальше разберутся с теми, кто убивал поляков. И вот тут вот им мало не покажется никому. Поляки все это прекрасно помнят, что там украинцы вытворяли, прекрасно помнят. Кому интересно, есть такой очень хороший и очень страшный польский художественный фильм под названием «Волынь». У кого крепкие нервы, посмотрите. Там отчасти есть, как они и нас ненавидят, тогдашний Советский Союз, но остальное про Украину. А уж как там показаны деяния этих украинских тварей, ну, я не знаю. Страшнее лично я в этом плане ничего не видел. Настоятельно рекомендую. Вот эти вот люди придут спросить с потомков тех, кто подобное творил.
Те, у кого нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет. Тем мало государства Европы, призывающие ужесточить политику в отношении России, принять какие-то крайние меры, в том числе войска выводить и так далее, по словам президента, не почувствуют на себе последствия сделанных ими провокационных заявлений. Они это понимают. А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно и правильно. Но вот, на мой взгляд, говоря про красные линии, Владимир Владимирович имел в виду не мелкую страну Францию, президент которой Макрон как раз-таки и говорил, что у Франции нету никаких красных линий или каких-то ограничений по поводу России. Говорит ли это, что ну, сейчас Франция перехватывает такую роль лидерства от Великобритании и США в антироссийской риторике и в риторике продолжения специальной военной операции?
Ну, как-то лично я не вижу за этой Францией какой-то настолько суровой экономической мощи, которая бы позволяла вот так вот громогласно верещать. Что ты можешь сделать, гражданин Макрон, хотелось бы узнать. Вот у него во Франции все сыплется, все откровенно сыплется. Вот туда давным-давно зашли российские частные военные компании, и вся инициатива из рук Франции уползает. То, откуда они столетиями черпали ресурсы, вот оно просто раз, как песок сквозь пальцы, и ушло. Ну, например, больше уран вам в этом, в как вот, Найжерии, Нигерии, больше копать не будут. А если будут, то по каким-нибудь слоновьим ценам. И что вы делать будете? 80% энергетики Франции – это атомная энергетика. Где вы будете брать для нее уран? Ну, наверное, в России, как и все. А куда вы отходы на переработку будете отправлять? Тоже в Россию. И чего ты там верещишь теперь? Никаких красных линий у тебя нет. Ну, кричать-то можно, что угодно, а что ты делать будешь? Вот сказал об отправке войск на Украину. Как? Сразу какой гвалт поднялся? Как все хором встали и закричали в ответ: «Мы никого отправлять не будем». Вопрос: а зачем ты это говорил? Какого результата-то, собственно говоря, хотел? А, по всей видимости, никакого. То есть, это он собственному населению, у которого экономическая ситуация все хуже, хуже и хуже во Франции, это он им, что ли, объясняет: «О, вы посмотрите, какие мы сильные, я тут гавкаю аж на Россию, посмотрите, какая сила». Так сила не в этом, сила в деньгах при капитализме, а у тебя их нет, и ресурсов у тебя нет. И работать у тебя никто не хочет. И фермеры твои уже вон пол Франции навозом завалили и продолжают заваливать. Ну, верещи громче. Отличная фотка была, как он там на встрече с фермерами бегом убегал под, так сказать, прикрытием службы безопасности. Ну, вот этим иди рассказывай. Не про Россию. Ты своим иди, про свои деньги рассказывай. Откуда они их возьмут и как дальше будут жить. Вот, как-то, не знаю, глупость какая-то очередная.
Но, несмотря на эту глупость, он завтра летит в Германию, где будет встреча с Шольцем, и помимо Шольца туда еще и подтянется Дональд Туск, премьер-министр Польши. И я так понимаю, что как раз и там Макрон накануне встречи, по-моему, на следующей неделе очередная встреча формата «Рамштайн» пройдет по Украине. Вот я так понимаю, что они там дружной-то толпой и будут думать, как уговорить того же самого Шольца поставить ракеты «Таурус» на Украину. Хотя вот одна из немецких газет пишет, Германии самой понадобились бы в ближайшее время ракеты «Таурус», чтобы помочь удержать Россию от расширения кампании за пределы Украины, поскольку истощенные вооруженные силы ФРСГ вряд ли могут служить каким-то сдерживающим фактором. Пойдут ли немцы на обострение ситуации и подтянутся ли к этой коалиции еще и поляки?
Тут невозможно понять, а что поставка этих ракет, собственно говоря, а что она решит? Ну, поставите вы ракеты, ну, запустите вы ракеты, ну, даже некоторое количество этих ракет прорвется через российское ПВО. А что это изменит? Ну, допустим, попадут по Крымскому мосту. Если правильно помню, на нем уже 2 раза диверсии проводили, его приходилось закрывать, ремонтировать. Это как-то повлияло на ход боевых действий. По-моему, у нас сухопутные пути до Крыма уже успешно функционируют. Ну, наверное, там железная дорога, ну, не в том объеме что-нибудь может провозить. Ну, так автомобильным транспортом довезут. Это, мне так кажется, с военной точки зрения ни на что не влияет вообще. А вот потеря Авдеевки, наоборот, влияет. А вот сейчас подступили к Часовьяру. И это повлияет еще сильнее, чем Авдеевка. А наличие этих Storm Shadow, это раз, этот скальп французский и немецкие ракеты. А че это меняет-то? Ну, хоть раз бы показали, что вот благодаря удару этими супер-дупер ракетами что-то радикально изменилось. Ничего. О чем это говорит? Это говорит о полном провале того, что они затеяли на Украине. И этот провал нанесет не только, так сказать, имиджевый удар, но и экономический, очень серьезный, потому что все вокруг сидят и смотрят, кто же там у вас победит. О, вроде видно. Давай-ка мы присоединимся к победителю. А с этими лузерами нам иметь вообще ничего общего не надо. Поэтому неудивительно, например, что они зовут себе, к себе какого-нибудь Туска. это польского, так сказать, представителя. Почему? Ну, потому что остальным уже, наверное, неинтересно. Какой-нибудь Испании, Италии. Где же ваш этот вот объединенный европейский блок? Это Польша у вас там, что ли, такая сверхдержава? Или это такие же идиоты, как украинские нацисты, которые готовы идти подыхать под ударами российской артиллерии за интересы США? Ну, как-то выглядит все это очень и очень прискорбно. Никакие поставки этих Таурусов ничего вообще не изменят. 10 они поставят их, 110, абсолютно без разницы. Ну, и тут на руку очень хорошо сыграл этот перехват переговоров немецких военных, где вы опозорились на весь белый свет. Я, честно говоря, думал, что они это все жестко проигнорируют. А оно выглядит так, как будто это мы Шольцу помогаем, дорогой Шольц. Ты это... Сейчас мы тебе, смотри, не надо ничего поставлять. И Шольц изо всех сил, не, ничего поставлять не буду. Выглядит очень смешно. И отвечать пришлось со всех сторон, и оправдываться перед всеми. Ну, давайте. Давайте, поставьте. Они будут все поставлять. Тайно, явно. То есть, главное это в этом деле, как мне кажется, англичане. Это вот у них-то роль наиболее велика. Но эти привыкли за кулисно действовать. А давайте вы эти Таурусы сначала в Англию, а мы их уже из Англии. Выглядит какая-то вообще... То есть, вот здесь мы заняты абсолютно противозаконными вещами. Мы втянули Украину в войну, мы заставили ее воевать с Россией, а теперь мы... Ой-ой-ой, как бы нам тут соблюсти законность? Вот это не наши военные делают. Нет, вот это вот не мы там разведданные поставляем. Выглядит идиотией какой-то. Потому что я уже много раз говорил и опять повторюсь. Не могут украинские военные пользоваться сложной военной техникой. Немецкой, английской, американской. Там везде сидят экипажи из США, Британии, Германии. Потому что только они могут получать разведданные, только они могут осуществлять наведение, только они могут наносить удары. Это изначально ни для кого вообще не секрет. А вот получается вот так. Ну, давайте, поставляйте, посмотрим, как получится.
Ну, не знаю, Дмитрий Юрьевич, по поводу того, что там в танках как-нибудь сидят, скажем так, немецкие либо английские военные. Не знаю, видели ли вы или нет, фееричное было на этой неделе видео, которое снимала BBC о том, как танк Challenger 2, управляемый как раз украинским экипажем, выехал на украинский же полигон, я так понимаю, для образцово-показательных съемок, вот какая надежная машина, и тут же украинские экипаж усадил этот танк в украинской же грязи. Причем хорошая была съемка. То есть усадил он вначале там по гусенице, а заканчивается съемка тем, что усадили танк по самую башню. Вот. Это, на мой взгляд, показывает, что будет с этой техникой, когда на нее садятся украинские специалисты.
Ну, я думаю, что это некоторое, так сказать, головокружение от успехов. Я как опытный танкист всех очень сильно разочарую. Сказки про танки грязи не боятся. Ну, грязи, да. А нехороших дорожных условий, ну, очень сильно боятся. Да. Например, если танк сядет на пузо, вот, ну, просто колея размытая, а он на пузо опустился, ну, и что, что у тебя гусеницы? Ну, будут они крутиться, и никуда ты не денешься. Будешь на пузе сидеть, пока не приедет другой танк и на трассу тебя не оттащит. А если ты глубоко засел, то надо два танка, чтобы тебя вытащить. И вот эти вот, а я везде проеду, ну, вот. Отличный результат. Я считаю, что они просто попробовать хотели. А как вот он вот здесь себя поведет? Все-таки западная техника могучая туда-сюда. Ну, вот тебе, пожалуйста. Против физики никто не попрет. Вот тебе, пожалуйста. И зачем вы, идиоты, это выкладываете на всеобщее обозрение? Какие вы идиоты? Ну, наверное, только для того, чтобы показать всем, какие же вы идиоты. А на продажах все это сказывается очень и очень серьезно. вот в американском, запрещенном у нас Инстаграме, там волевым усилием убирают все ролики, где горят абрамсы. Убирают, потому что это нехорошо сказывается на рекламе американской продукции. Нельзя такое показывать, нельзя такое смотреть. Ну, а с челленджером отлично получилось. Тут, понимаешь, мало того, что вы на поле боя горите, так вы еще из ямы выехать не можете. Отличная техника, отличная.
Ну, как они его усадили, так там, по-моему, и двух танков будет мало.
Да, нырять надо. Да,
да они и ныряли, там, они пытались, там заныривал водитель, что-то пытался. Я даже не знаю, что он там пытался, промерить глубину или что. Но...
Трос зацепить надо, чтобы вытаскивать, он же внизу цепляется.
Ну вот помимо того, что эта техника тонет на полигонах, еще и уничтожается на границе с Россией, Белгородской, Курской областях, куда последние дни активно пытаются зайти украинские боевики. Там вряд ли даже какие-то регулярные части, скорее всего, это там именно наемники, которые действуют, ну не знаю, понятно, с руководства ВСУ, но... самостоятельно, причем снимая какие-то фейки в деревне в Сумской области и прочее, прочее. Но реально там сейчас ситуация обострилась, и Владимир Владимирович тоже о ней упоминал. Как считаете, Дмитрий Юрьевич, это вот попытка, не знаю, именно работы для внутреннего украинского зрителя, чтобы показать, что мы все равно там активничаем, мы все равно там не просто там обороняемся.
Ну, это попытки, как мне видится, попытки нагадить к нашим выборам. То есть, это точно так же, как белорусских нацистов поляки готовят к тому, чтобы, значит, вторжение на территорию Беларуси, захват какого-нибудь самого маленького населенного пункта и дальше... вопли на всю планету о том, что Белоруссия будет свободна. Так и тут какие-то беглые нацисты, то есть вот эти русский добровольческий корпус, это что такое вообще? Обратите внимание, все как было в Великую Отечественную, что вся вот эта вот белая мразь дружно отправилась воевать за нацистов. Так и тут наследники все то же самое. Опять они на стороне нацистов выступают против родной страны. Ситуация показывает, что как и в предыдущие разы, все с тем же самым успехом. То есть, атаки всего этого сброда отражают силами приграничных российских соединений. Подбили 5 танков. Уничтожили достаточно большое количество личного состава, откатились вон. Для чего снимают ролики? Ну, смотрите, какие вот эти нацисты российские, какие, или они вчерашние российские нацисты, я не знаю, какое у них гражданство, да и знать не хочу. Вот, посмотрите, какие они убедительные успехи на поле боя, так сказать, одерживают. И все это тоже исключительно для того, чтобы к выборам заверещать. Ой, смотрите, вот тут вот кусок России захвачен. Здесь мы проведем свои выборы, еще какой-нибудь бред. Ну, в результате, вот. Надо ли подобного ждать? Ну, я считаю, что у нас к этому изо всех сил готовы. Мы помним, как там пару раз вторгались ДРГ на нашу территорию, там обстановка сложноватая была. Но сейчас, как видим, не так. Все совершенно наоборот. Ничего не получилось. И я уверен, не получится. Но то, что эти твари будут стараться, так сказать, отрабатывая заказ своих хозяев, посмотреть. Мы заранее уже все ролики сняли. Посмотрите, мы тут все захватили. Сволочи, туда ему дорога.
Вы упомянули про выборы. Будут открыты участки для голосования в посольствах стран ближнего зарубежья. Но вот показательно, что будут открыты 6 избирательных участков на территории Приднестровья. Официальные власти Молдовы уже вызвали в МИД посла России, где высказали свое неудовлетворение. Но вот, на мой взгляд, то, что власти Приднестровья вопреки всем антироссийским действиям нынешнего руководства Молдовы открывают вот эти участки. Мы же помним, сколько граждан Приднестровья имеют еще и российские паспорта. Вот, на мой взгляд, это очень показательная политика Приднестровья в отношении России. Вот, показывает, насколько сейчас разные векторы развития у практически разных, у регионов одной страны, то есть Молдова и Приднестровье, и Гагаузия, которая точно так же сейчас в лице руководителя Евгении Гуцул проводит именно пророссийский вектор своей политики. Как
Ну,
думаете?
благодаря мудрой молдавской политике там вот это вот все и образуется. Гражданам Приднестровья очень выгодно со всех сторон иметь российское гражданство. И российских граждан там, ну, достаточно много, сотни тысяч. Хватит ли, вот для меня другой вопрос, а хватит ли им 6 пунктов для голосования? На мой взгляд, маловато. С другой стороны, если это вас так беспокоит, какое отношение вы имеете к Приднестровью? Вот хотелось бы узнать. Они не хотят жить в составе вашего государства и не будут, что самое главное. А Россия что, заботится о своих гражданах, предоставляет им право, возможность реализовать свое право, выразить свою политическую волю и проголосовать. Все правильно делаем. И какой-то вой из-за бугра, каких-то западных прихвостней нас вообще интересовать не должен. Делать надо то, что правильно для нас, то, что выгодно для нас, и заботиться о своих гражданах, где бы они ни проживали. Так что все идет так, как надо.
Продолжение молдавской темы и в продолжении откликов Всемирного фестиваля молодежи, в котором вы поучаствовали, я поработал. Так вот, ребята из Молдовы возвращались, они туда-то ехали 4 суток через всю Европу на автобусе, и точно так же вот несколько суток они возвращались до родины и проехали в несколько европейских стран, где не было никаких вопросов к ним. Так вот, у себя на родине молдавские пограничники больше 8 часов держали молодых людей, проверяя там, шмоная все их вещи и прочее. И премьер-министр Молдовы Речан заявил, что молдавские политики и участники Всемирного форума молодежи за визиту в Россию могут быть привлечены к ответственности за действия против государства. Вот как, что уже шутит лидер партии Возрождения, что вскоре в Уголовный кодекс Молдовы внесут новую статью «Посещение России с дружественным визитом». Насколько вероятно, ну вот, что такая шутка, не дай бог, станет правдой.
Ну, как мы помним, все маски сорваны, вся суть этих европейских демократий давным-давно обнажилась. Вот так работает их демократия. Мы отлично помним со времен Советского Союза, как они там, организованный Запад требовал разрешить выезд евреям на землю обетованную. Вот у нас евреев в Советском Союзе 2% было, и немцев, например, 2%. Никто не выступал за то, чтобы немцы уехали в свою землю обетованную, куда-нибудь в Мюнхен или Дюссельдорф. Мне это неинтересно. Тем более никто не выступал за то, чтобы русские поехали куда хотят, в Гондурас, в США или во Францию. Не-не-не-не-не, это никому не интересно. Мы все, абсолютно все, абсолютно все свои эти демократические, в кавычках, позывы используем только к личной выгоде. А когда нам это не надо и не интересно, мы тут же все это законодательно запретим. То есть вот использовать кого-то там внутри чужого государства для реализации каких-то своих целей, это да, это всегда. А действительно жить по этим законам и правилам, то нет, нет, вообще нет. Ну, мало ли что там написано. Еще он в Россию задумали ездить. А на нары не хотите за такие эти, за подобную реализацию прав человека на свободное перемещение? Не хотите по тюрьмам отдохнуть? Вот это истинное лицо так называемой европейской демократии. Ну, ребят, честно говоря, с волнением наблюдал, чем это закончится. Они быстро не могут ничего сделать, ну, потому что государственный аппарат, он все-таки очень большая инерция, надо как-то это законодательно проводить, и вот в этот раз там ничего не получилось. А то, что пугают подобными вещами, я ни секунды не сомневаюсь, что они все это введут законодательно. Никаких сомнений у меня в этом нет. Точно так же, как Никогда там не было никакой свободы слова. Нет сейчас и не будет дальше. Про них давным-давно гражданин Оруэлл в произведении 1984 все написал. Наши идиоты почему-то десятилетиями рассказывали, что это про коммунизм. Нет, это про Запад книжка. Откройте, почитайте. Вот там все очень подробно в достаточно художественной форме описано.
Ну, по поводу свободы слова соглашусь, а по поводу свободы передвижения отличились литовцы. Они такие реализовали свой закон о конфискации автомобиля с российскими номерами, но под этот под первую ласточку попал все тот же гражданин все той же Молдовы, который ехал на машине с российскими номерами в даже не в Россию, в Беларусь. И вот в итоге немецкую машину стоимостью больше 40 тысяч евро конфисковали и, скорее всего, передадут на Украину. Вот, на мой взгляд, такой уже показатель воровства в мелком масштабе, ну так, условно, мелком масштабе, просто за то, что машина была на российских номерах.
Ну, вот я не знаю, какая-то вот мелочная абсолютная мерзость. Ничего мы сделать не можем в каком-то там масштабе, а мы будем гадить тут. Ну, вот такая ваша шакалья сущность. Смотреть крайне неприятно. Людей откровенно жалко, что там с этим делать, непонятно. Ну, гадить они будут и дальше. Выход ровно один. Ни в коем случае туда ни за каким вообще бесом не ездить, пока кое-чего не изменится.
Продолжение балтийской темы. Премьер-министр Латвии Силине заявила, между странами Балтии и России с Беларусью будет создан новый железный занавес. Правда, оговорилось, что сначала нужно побороть трудности с обеспечением независимости Латвии от углеводородов в России. Мария Захарова уже пошутила, что, скорее всего, металл на железный занавес Латвии опять-таки придется покупать у той же самой России. На ваш взгляд, вот это, Дмитрий Юрьевич, показатель того, что мы не знаем, что уже сделать, чтобы побольнее, не знаю, там, попробовать укусить Россию. Вот железный занавес, что она думает там? Поставить бетонный забор, как это когда-то было в Берлине?
Ну, во-первых, краткий исторический экскурс. Железный занавес ставили страны Запада между Европой и Советским Союзом. Ну, вообще. Между условным Западом и условным коммунизмом. Это они ставили железный занавес. Этот и сам термин впервые гражданин Черчилль в речи своей фултонской, если правильно помню, употребил. Что это было такое и для чего? Ну, это они, так сказать, чтобы граждане западных стран не видели никаких успехов коммунизма. Вот для этого надо было закрыться и ни в коем случае ничего с коммунистических территорий к себе не пропускать. Ни промышленных товаров, ни произведений искусства, ничего. Это они закрывались по вульгарной причине, чтобы люди ничего не видели. Так они реализовывали свою свободу слова, свободу распространения информации вот в 40-е годы прошлого века, в начале 50-х. Ну, хотят оградиться и сейчас. Ну, а как ограждаться-то? Ну, до смешного просто. Ну, нет у вас никаких ресурсов, и они ниоткуда не появятся. Сказки про какое-то там технологическое превосходство, ну, даже самые высокие технологии, они все равно перерабатывают ресурсы. А где эти ресурсы? Ну, вам, дуракам, американцы взорвали газопроводы, американцы взорвали, а вы, засунув языки в известное место, сидите и молчите. Вы даже расследовать не можете, потому что вам не разрешают. Кто это сделал? А тут, значит, вот такие выступления. Мы тут железный занавес поставим. Ну, может, это для начала разберут свои железные дороги, чтобы, ну, немножко железа пошло на железный занавес. Железные дороги-то больше не нужны. Да там никакого этого, как это правильно называется, не трансфера. Ну, когда мы наши ресурсы через их порты продаем. Все, уже ничего нет. Поздравляем. И как там с экономическим развитием ваших этих шакальих государств? А никак. Там и так все давным-давно уничтожили, а теперь становится только хуже и хуже. И к чему эти выкрики? Тут, конечно, есть такая серьезная жалость, что процессы идут очень и очень медленно, потому что, повторюсь, эти гигантские государственные образования, они крайне инерционны даже в маленьких странах. Но тренды-то, к чему все это идет, видно всем. Ничего хорошего этих дорогих европейцев не ждет вообще нигде. Лишились ресурсов. Лишились гигантских рынков сбыта. Ну, поздравляем. А мы теперь дружим с китайцами, индусами, иранцами, а не с вами. Вот. Так что и эти горе хапнут.
Свобода слова, опять же, та же самая Латвия. Не могут они запретить проводить голосование в здании посольства на предстоящих президентских выборах, но выступили вот с таким заявлением. Они пригрозили приравнять участие в этих выборах к пропаганде агрессивной войны. И за это в Латвии грозит штраф или 6 лет тюрьмы. Вот как можно оценить такое запугивание граждан с российскими паспортами, которые находятся на территории Латвии в преддверии президентских выборов в воскресенье?
Я повторюсь, гадить они будут изо всех сил, как только могут. Тут никакими сомнениями терзаться не надо. Странно, что за машину с российскими номерами еще 8 лет тюрьмы не положено. А что такое? Что ты на ней ездишь? Российский номер – это явная пропаганда агрессивных намерений Российской Федерации. Ну, погодите чуток, вы сольете все, что только можно. Это, с моей точки зрения, отчаянные конвульсии просто. Вот, ну, а что делать, что делать? Ну, давай вот здесь вот нагадим, ну, давай вон там вот нагадим. Выглядит безобразно, но таким образом показывает истинное лицо этих сволочей. Если кто-то в чем-то когда-то сомневался, то теперь, по-моему, даже у самых тупых никаких сомнений не осталось в том, с кем мы имеем дело. Своих граждан на территории этих квазигосударственных образований надо защищать, и я уверен, что Россия их защищать будет.
Ну, из Прибалтики перенесемся в Армению. Там премьер-министр Пашинян очередной раз высказался по участию Армении в УДКБ и рассказал, что выйдет из УДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. Заморозил свое участие в различных мероприятиях. Сейчас рассчитывает на курс либерализации с Евросоюзом. Будет ли Армения в Евросоюзе или в ЕАЭС, должен решать референдум, но еще и прошелся по российским пограничникам, которые обеспечивали в том числе и безопасность самой Армении в аэропорту Зварт-Ноц. И по его словам, по-моему, к 1 августа должны российские пограничники покинуть аэропорт. И самое печальное, что это было сделано в каких-то таких заявлениях, то есть не на официальном уровне, да, там какими-то официальными бумагами, а все вот на уровне каких-то интервью либо заявлений пограничного ведомства Армении. Как думаете, Дмитрий Юрьевич, как можно оценивать вот эту ситуацию, памятуя о том, что внешнюю границу Армении с Турцией охраняют в том числе и подразделения пограничных войск ФСБ?
Ну, гражданин Пашинян, он же вроде тоже уже для всех очевидно, что это ставленник США. Не просто так Соединенные Штаты держат в Армении самое большое посольство на свете. Выполняет ли оно свои задачи? Да, как видим, выполняет. Вот приведенный американцами к власти Пашинян. Что он сделал с Нагорным Карабахом? Просто бросил. А за что там армянские парни проливали кровь на протяжении практически 30 лет? А ни за что. Пашинян взял их и бросил. Дальше отстранил вообще от власти, от участия в жизни государства вообще всех, кто серьезно принимал участие на руководящих должностях в боевых действиях в Карабахе. Ну, отлично получилось. Теперь он, значит, винит во всем Россию. Хотя, по-моему, даже ежу известно, что это Армения не признавала Карабах. А Россия тут вообще ни при чем. Если это ваши земли, чего ж вы не удосужились их признать-то? Но все вот эти вот рассказы, а мы сейчас тут кого-то выберем, и он на основании демократических процедур поведет нас в светлое будущее, они не работают, дорогие друзья. Ни в Армении, ни вообще нигде. Почему? А потому что если за спиной стоят Соединенные Штаты, то Соединенные Штаты проводят свою политику, которая нужна им. Соединенные Штаты создают очередной очаг напряженности для Российской Федерации. Действия этого Пашиняна, который, ой, мы с Россией-то дружить не будем, мы будем дружить с Францией. Тут бы этого интеллектуала спросить, а ты в курсе, что у тебя там сбоку Азербайджан, а лучший друг Азербайджана в настоящий момент – это Турция, которая вас не очень сильно любит. И никакие твои вот эти вот французы, с которыми ты там в десна жахаешься, они тебе не помогут. Турки вашего вот этого вот французского присутствия у тебя просто на территории Армении просто не потерпят. А какова при этом судьба Армении? Ну, с моей точки зрения, все страшно печально. И будут при этом проводить какие-то там голосования, не будут. Этот Пашинян свою страну и свой народ заведет туда, откуда вывести будет уже невозможно. Я лично на все это смотрю с ужасом. А что дальше турки делать будут? А вы точно уверены, что вы сильнее Турции? Я бы вот такой уверенности не имел. Поэтому, увы, там все печально. И дальше будет нехорошо.
Ну и вот, на мой взгляд, вывод российских пограничников из аэропорта, там их работало-то несколько человек, и они работали по армянским законам, это вот какое-то тоже, как вы упомянули, да, ранее, по прибалтийским странам, вот мелкая какая-то гадость.
Да. Это какие-то мелкие пакости. Я вот ничего серьезного сделать не могу, но я вот здесь тебя укушу. Я вот там тебя укушу. Вот здесь я гавкну погромче, чтобы меня услышали. Тут я еще какую-то пакость проверну. Ну, выглядит это настолько мелочно и мерзко, что я даже не знаю. При этом я повторюсь, если бы он это заботился об армянском народе, который якобы его избирал, ну, на мой взгляд, все бы это выглядело совершенно иначе. Уже многократно говорилось, снова повторюсь, это с женой можно развестись, уехать в другой город и больше в жизни никогда ее не увидеть. А вот с соседом развестись нельзя, и с соседним государством развестись нельзя, потому что он никуда не денется. А как ты собираешься там жить и отношения строить? Ну, это же идиотия какая-то. Ну, вот. С помощью демократических методов к власти приводят вот таких пашинянов, которые родную страну просто гробят.
Ну, другая страна постсоветского пространства, Кыргызстан, активно сопротивляется вот этим, условно говоря, демократическим изменениям. Сегодня депутаты парламента в Бишкеке приняли закон об иноагентах в третьем чтении. Осталось только подпись президента Садыра Жапарова. И это несмотря на все обеспокоенности, которые выражали США и Европейский Союз. А все за НКО, которые, ну, в основном это 99% это западные НКО, которые как раз-таки за деньги западных грантов работают против, ну, на мой взгляд, интересов собственной страны. Вот они там отмечали, что законопроект сделан по российскому образцу, забывая о том, что такой же законопроект, не законопроект, а закон существует много лет, существует в тех же самых Штатах.
По
Вот.
образцу которого сделан российский, а американский он 30-х годов прошлого века или 20-х, я уж не помню, сразу после Великой Октябрьской социалистической революции, чтобы не допустить влияния большевиков на внутреннюю ситуацию в США, там все это законодательно запрещено. А мы делаем то же самое. И то, что в Киргизии у руководства хватает ума осознать, что же происходит, и прекратить работу всех этих НКО. Ну, совершенно верно. И то, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность, ну, значит, вы все правильно делаете. Вот эту сволочь надо гнать поганой метлой. Там параллельная же беда. То есть, если вы открываетесь всему внешнему миру, вот вы были закрыты, а теперь вы открылись всему внешнему миру, вы твердо уверены, что через вашу открытость к вам придет что-то хорошее. Вы вот твердо уверены, я бы такую уверенность даже выражать не стал. Потому что к вам придут люди с достаточно специфическими экономическими, в первую очередь, интересами. Этих людей интересуют ваши ресурсы, а не вы. Есть у вас в Киргизии там что-то полезное? О, давай выгребай, вези к нам. А мы в вашей элите или элитке, так называемой, там, подкинем деньжат, чтобы они работали строго в интересах Соединенных Штатов и Объединенного Запада. Все. Ни про какую дурацкую демократию, в кавычках, свободу слова, там, свободу передвижения, речь никогда не идет. Вашей элитке надо дать немножко денег, позволить внутри чего-то заработать, деньги, чтобы они держали за бугром в США и в Европе. То есть, таким образом мы их на ошейнике хорошем, жестком держим. И дальше мы будем грабить вашу страну, как мы 500 лет грабим всю планету. Вот и все. Ничего хитрого тут нет. Посмотрите вокруг. Где, собственно говоря, не так? Вот куда приходят Соединенные Штаты и страны Запада? Ну, покажите пальцем, а где не так-то? Все везде одно и то же. Но людей просто глушат эти вопли про демократии, свободы, которые якобы принесут этим народам процветание. Я скажу страшное. Вот опять-таки много раз говорил и повторюсь. Вот есть какая-нибудь замечательная страна, Южная Корея, где, как мы знаем, все прекрасно. Это как ее? Квашеная капуста, чимчи, косметологические процедуры и всякое такое. Все прекрасно в Южной Корее. Вопрос, почему там так? Первое, оно же главное. Потому что с ними на особых, так сказать, правах торгуют американцы. Это раз. Во-вторых, сколько я себя помню, давно живу, там у власти всегда стояли военные диктаторы. Все эти лисенманы, чондухуаны, РОДУ и прочая сволочь. Это военные диктаторы. В стране была военная диктатура. Там рабочий день 16 часов и один выходной в месяц. Когда вам говорят про экономические чудеса, посмотрите, как расцвела Южная Корея. 16 часов рабочий день и один выходной в месяц. Вот так получаются экономические чудеса. Что на самом нижнем уровне, где живет индивид некий, надо хорошо учиться в школе, надо поступить в вуз, выбрать правильную специальность, угадать, что она денежная, а дальше напряженно трудиться. Нет никаких других путей к благосостоянию. Только пот и слезы. Как там в поте лица своего будешь хлеб добывать, еще в Библии написано. А тут вам рассказывают о выборы из двух и более кандидатов, и все расцветет. Ничего не расцветет. Работать надо. Работать. Вам вся эта демократия и демократизация только для того, чтобы уничтожить ваши государственные институты, которые худо-бедно хоть как-то работали, а теперь не будут работать вообще. К власти приведем варьё, вас всех задушим, загоним под шконку, вы будете молчать. Потому что при нашей власти никому ничего говорить нельзя вслух. Вот и все. То, что в Киргизии люди соображают, ну, во-первых, и в главных. Кто главный союзник? Ну, нет никого рядом, кроме Российской Федерации. Искать себе союзников во Франции или в США – это надо быть умалишенным. Только что мы их обсуждали. Вот Российская Федерация. Ну, давайте дружить с Российской Федерацией. Тем более идет война. Тем более, в общем-то, понятно, кто там победит, кто на самом деле сильный, с кем нам по пути. Абсолютно правильные телодвижения производят. Я надеюсь, что и другие страны Средней Азии, посмотрев на решение киргизского правительства, сделают абсолютно то же самое. Потому что, ну, а куда путь-то лежит? В объятия США? Нет. Я так думаю, что, поглядев на то, что происходит, это уже никому не надо. И хотелось бы, чтобы данный киргизский почин нашел хорошее развитие в странах Средней Азии. Ну, а мы, естественно, решительно такие вещи поддерживаем.
закончить наш с вами сегодняшний разговор, Дмитрий Юрьевич, хотел бы вот как раз жизнью США, но не совсем США, с их ближайшим союзником и соседом, Канада. Так вот, не знаю, фейк не фейк, но, по-моему, все-таки реальная история публикации в газете. Так вот, полиция Торонто рекомендует жителям не забирать с собой в дом ключи от машины, а оставлять их на крыльце в шаговой доступности для угонщиков. Цитата. «Для предотвращения нападения на вас у вас дома оставьте ключи от машины перед дверью, иначе им придется вламываться к вам ради того, только чтобы угнать машину, а им больше ничего и не нужно. Большинство тех, кого мы задерживаем, вооружены, и это не игрушечные пистолеты, а настоящие, они заряжены». Вот.
Вот это да, вот это да, вот это я понимаю. Вот это царство законности, вот это законопослушные канадские граждане. Хотелось бы узнать. Ну, мы-то знаем, что преступность не имеет национальности, а также цвета кожи, расы и всего остального. Хотелось бы узнать, а кто это такие? Вот так вот нагло, имея на руках огнестрельное оружие в Канаде, это не США, там вот так вот особо-то вроде не походишь. Кто же это такие? Откуда они взялись? Может, это какой-то интеллектуал их к вам в страну напустил? А может, другой интеллектуал допустил вооружение, а третий интеллектуал, похоже, осаживает полицию, чтобы она этим не занималась? А может, вы их напустили в таких количествах, что то количество полиции, которое есть у вас, с этим физически не способно справиться? Ну, это вообще оттас. Я помню еще при советской власти там репортажи из США, где местные жители объясняли, что на всякий случай всегда надо в кармане рубашечки, курточки носить двадцатку баксов. Потому что если к тебе там пристанет с ножом наркоман, к горлу приставит нож, то ты, вот двадцатка забери. И он успокоится и уйдет. Ему на дозу хватит и хорошо. Вот это да. Вот это советы просто потрясающие. Я вот как бывший милиционер, мне вот просто интересно, а вы не пробовали бороться с наркоманией? Например, прищемить всех наркобарыг, которые продают наркотики. Это с точки зрения полиции, вот щелк пальцами и все. Наркоманы никогда не скрывают, у кого они покупают, что, сколько стоит, в каких количествах. Они барыг ненавидят и поэтому сдадут всех и сразу. Да и там и думать-то не надо в плане слежки и прочее, особенно с нынешними средствами. Все это перекрывается по щелчку пальцев. Нет. Почему? Ну, потому что вот США главный потребитель наркотиков на планете Земля, а Канада рядом. И вот. Вот вчера наркоманы с ножом на улице приставали двадцатку, чтобы забрать, а теперь они приходят за автомобилями. Как сильно выросло благосостояние американо-канадского наркомана. Я натурально потрясен. Он, значит, беспрепятственно ходит по улицам с огнестрельным оружием, стреляет по людям. То есть, если их предупреждают, что вы это положите, иначе придут с оружием и вас поубивают. Машина вот этого не стоит. Вот это здорово. Вот это вот ситуация внутри. Ну а дальше вопрос. Вы ж внутри себя ни с чем разобраться не можете. С самыми примитивными вещами. А туда же лезете через на другую сторону глобуса, поучая украинских нацистов, что надо делать, как надо воевать с Россией и прочее, и прочее. Ну вот воистину мир сошел с ума. Натурально, с собой разберитесь для начала, а потом уже лезьте к окружающим. Идиоты, натуральные идиоты. Ужас. В какое время живем, Павел?
Да, Дмитрий Юрьевич, а благосостояние это выросло. Ну, была бы
Да.
двадцатка, стало как минимум 20 тысяч долларов.
Да.
Так что посчитать нетрудно. Завтра начинается голосование на президентских выборах в России. Дмитрий Юрьевич, когда пойдете? 15, 16, 17 и ваши какие-то, не знаю,
Я бы обратился,
пожелания
да.
выборщикам в России?
Я бы обратился ко всем. Вот лично мне абсолютно без разницы, дорогие сограждане, за кого вы будете голосовать. Абсолютно без разницы. Выбирать можете, кого хотите, но надо сходить и выбрать, безо всяких раздумий. Обратите внимание, как весь Запад корежит от самого факта выборов внутри Российской Федерации. И это откровенные враги. Эти люди хотят смерти нашей стране, смерти лично вам и вашей семье. И если вы не согласны с таким положением вещей, идите и голосуйте. И это вообще натурально вызов, которого лично я в жизни ничего подобного не видел и с таким не встречался. Я на выборы хожу всегда, только не озвучиваю за кого. Но всех всегда призываю, на выборы надо ходить. Это единственный способ выразить, ну вот, лично мою политическую волю. В данных обстоятельствах, ну, я не знаю, 154% надо идти голосовать. Поэтому не терзайтесь назло врагам в обязательном порядке. Надо выразить свою политическую волю. Ну, а когда, в какой день, в каком месте, это уже ваше личное дело. Вот.
Ну что ж, как говорили в моем советском детстве, все на выборы.
Да.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Вам спасибо, Павел.
За очередную интересную беседу в программе «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском», программе, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, все на выборы и до новой встречи на следующей неделе.
Спасибо. Счастливо.
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».